Я вас категорически приветствую. Сегодня у нас в гостях Марк Евгеньевич Ткачук. Марк Евгеньевич, добрый день.
Добрый день, Дмитрий.
Представьтесь, пожалуйста, кто вы и что вы.
Я, во-первых, хотел поблагодарить вас за возможность выступить здесь, в том числе и моего коллегу Бориса Юльевича Кагарлицкого и весь коллектив Рабкора. Вот мы сегодня здесь, сборной командой в городе Санкт-Петербурге, с очень интересной миссией, с очень интересной, надеюсь, дискуссией о глобальном кризисе, как он отражается на примере России, сопредельных стран. Я из Молдавии. С 2001 по 2009 год был представителем, достаточно активным представителем тамошней власти. Я был советником президента Республики Молдова по политическим вопросам. Избирался несколько раз в парламент. Всего 5 раз. Потом был в оппозиционной уже партии, членом Центрального комитета оппозиционной тогда партии коммунистов. В 2014 году я сдал депутатский мандат по личным и политическим мотивам и завершил занятие политической деятельностью, возобновив те свои, так сказать, интересы, которые в значительной степени мною овладевали, когда я находился и жил в городе Санкт-Петербурге. То есть, в известном смысле вернулся домой, потому что с 89 по 95-96 год я учился, защищал диссертацию, здесь женился в городе Петербурге, здесь у меня родился сын. То есть, для меня вот появление вашей студии еще в определенном смысле знаково. Я первый раз, я был в разных студиях, я выступал в Москве, понятно, в Киеве, в Кишиневе, но в родном Петербурге я первый раз у вас. Спасибо вам, Дмитрий.
Добро пожаловать. Вот, вы знаете, с тех пор, как развалился Советский Союз, образовались из бывших, так сказать, советских республик некие национальные образования. И поскольку напор событий настолько интенсивный, мы и у себя-то дома не сильно понимаем, что происходит. А то, что происходит в ближайших даже типа странах, типа Украина, Белоруссия, у нас вообще это там какая-то вот кусочек в новостях покажут. Ничего не понятно, что там, как там, что происходит в Молдавии.
Ну, вы знаете, даже находясь в Молдавии, иногда очень сложно понять, что там происходит. Это естественно, потому что в значительной степени у нас у всех постсоветских людей, если так можно говорить, постсоветских, после советских людей, уже утрачена масса привычных ориентиров, по которым мы вообще можем оценивать там, политическую ситуацию, экономическую ситуацию. Вот в 91 году произошел распад Советского Союза. В терминах одних политиков, экспертов, это замечательное благо, это вообще революция. Для других это катастрофа и кошмар. Вообще, вот в этих совершенно разных противоречивых трактовках мы и существуем. И в самой Молдавии, находясь, очень трудно бывает дать определенную однозначную оценку. Тем более, что несмотря на то, что Молдавия очень небольшая страна, очень маленькая страна.
А сколько миллионов человек?
В советское время там вместе с Приднестровьем, тогда они было единое государство, единая республика советская, проживало 4,5 миллиона населения, как Петербург. Вот сейчас. Сейчас на миллион меньше. Это по самым скромным оценкам. Современная экономическая статистика и демографическая статистика говорит о том, что в Молдавии живет всего лишь 850 тысяч экономически активного населения. То есть, людей в возрасте от 18 лет до пенсионного.
Те, кто работает.
Кто работает и производят, так сказать, ресурсы для пенсии там, и так далее. То есть, это катастрофа. Структура, межнациональная структура тоже пока, как у нас говорят, там табула раса, не совсем понятно, что происходит, на какие сегменты она делится. Примерно считалось до недавнего времени, что примерно 65-70% это титульное население, большая часть которого, и тут уже начинаются молдавские сложности и молдавская специфика, которые считают себя молдаванами, около 2,5-3% называют себя при этом румынами. Остальные это украинцы, русские, болгары, гагаузы, евреи и так далее, и так далее. Сейчас тоже, так сказать, эта статистика не считается достоверной, потому что, как это ни парадоксально, я немножко забегаю вперед, такая активная, правая, проевропейская политика властей последних 6 лет привела к тому, что происходит действительно исход массового населения из Молдавии. В основном из молдавских сел. Вы у себя в Петербурге или там в Москве, наверное, достаточно часто встречаете моих земляков, молдаван, ну, трудовых иммигрантов.
На заработки приезжают.
Конечно. Постоянно. Вот, примерно это 500 000 человек, которые постоянно находятся за пределами Молдавии. Это в основном этнические молдаване. Угу. Таким образом, пропорция между этническими молдаванами и немолдаванами видоизменяется. Потому что русскоязычное, скажем так, широкое население, оно живет в городах. Оно менее консервативно к трудовым миграциям. Оно более обеспечено, благополучно себя чувствует. Но что, чем отличалась Молдавия вообще от Украины, даже от стран Балтии, от самого своего момента, так сказать, возникновения, и что приводит к такой, ну, скажем, экзистенциальный ступор любого стороннего наблюдателя, который приезжает в Молдавию? Угу. С одной стороны, мы знаем вот прибалтийские страны, они тут же там осудили пакт Молотова-Риббентропа, назвали Россию и Советский Союз оккупантом и прочее, прочее. Ну, можно по-разному к этому относиться, но с их точки зрения, в конце концов, это логично, потому что, ну, вследствие в каком-то смысле пакта Молотова-Риббентропа, так или иначе, они утратили свою независимость. Ну, я говорю, я не собираюсь это сейчас оспаривать, но тут понятна логика. Но в случае с Молдавией, когда в 1991 году Молдавская республика, объявляя независимость, заявила о том, что она собирается преодолевать последствия пакта Молотова-Риббентропа, это был нонсенс, потому что молдавского независимого государства не существовало к моменту пакта Молотова-Риббентропа, она была частью Королевской Румынии.
Но это не может помешать.
А это серьезное противоречие, между прочим, смысловое, детонировало очень печальные события, которые развернулись в Молдавии сразу же после этого. Потому что получилось, что люди объявили свою независимость от СССР в пользу Румынии. В пользу Румынии. И сразу же другая часть молдавского общества, в будущем Приднестровье, сказали, не, ребят, мы с этим не согласны. Значит, и, так сказать, отделились как бы от Молдавии, заявили о собственном суверенитете еще, между прочим, еще раньше. То есть, и что произошло? Молдавия пошла вот уже по пути раскола с самого начала. Несмотря на то, что была тяжелейшая гражданская война, длилась она, слава богу, не так долго, как на Украине. Значит, она длилась всего лишь острая фаза, около 1,5 месяцев, но, тем не менее, больше 1000 человек погибло с обеих сторон. Вот. И вот с этого момента вся интрига будущей молдавской демократии, она до сих пор продолжается, эта интрига, и даже наоборот усугубляется. Вообще это государство будет существовать или оно в конце концов исчезнет навсегда? Значит, всегда одна часть станет Румынией, другая часть в виде Приднестровского региона то ли будет поглощена Украиной, то ли объявит свою независимость уже не только де-факто, но де-юре, но еще и де-факто обретет ее каким-то образом, либо станет частью России, ну и так далее. И сейчас вот в условиях очень серьезных глобальных противоречий, не только геополитических противоречий, которые, так сказать, свидетелями которых мы являемся в последнее время, но и глобального кризиса, в таких регионах, как Молдавия, например, эти деструктивные процессы, они приобретают, ну, скажем так, наиболее карикатурный вид. И в этом смысле здесь у себя мы чувствуем массу вещей, которые страны, ну, более ресурсно обеспечены, с более развитой экономикой, по понятным причинам, по всего другого, так сказать, ресурсного, там, сырьевого наследия, до них эти процессы еще не дошли. Они обладают счастьем наблюдать немножко другую картину, больше оптимизма и так далее.
А в чем выражается?
А выражается в следующем. Если посмотреть на сегодня, хотя я повторяю, это одна сторона, так сказать, пессимистическая, если оптимистическая, о ней мы тоже поговорим. Дело в том, что я очень долгое время, вот в прошлом году, жил в Москве, и так получается, что у меня совершенно разные коллеги, так сказать, по убеждениям, по ценностям. Есть среди них люди, ну, совершенно нормальным, скажем так, европейским образованием, но не только европейским образованием, обладающие, ну, целым рядом, скажем, таких европейских стереотипов, которые очень сложно развенчать. И, например, опыт жизни в Молдавии является практическим воплощением, ну, практической возможностью сказать: ребята, вот все, что вы рассказываете, это вообще книжная дурь и результат ваших туристических поездок. К реальности, ну, например, практике Европейского Союза, это не имеет никакого отношения. Молдавия сегодня это такая часть, знаете, международной геополитической обсерватории, где вот вокруг все затянуто тучами, и это позволяет людям не смотреть на страшные процессы, которые происходят где-то на небе, а вот тут есть возможность увидеть все по-настоящему, что государство все равно настоящее. Настоящие посольства, значит, настоящие там политики, настоящий парламент, все это происходит, настоящая повестка дня и так далее. Просто страна маленькая, поэтому кажется, что ну, маленькая, что и заниматься, интересоваться. Так вот, с 2001 по 2009 год я вот был представителем как бы правящей власти, левой власти и так далее. Мы находились всегда в условиях достаточно критической позиции со стороны и европейских наших коллег, и российских наших коллег. У нас не всегда складывались ровно отношения на Западе и на Востоке. Но, в принципе, это был период такой, знаете, конъюнктурного равновесия относительного. И времена были неплохие с экономической точки зрения. До 2008 года по всему региону и по советскому достаточно уверенный рост. Но вот тогда, если бы меня спросили, я помню наши беседы с Борисом Юрьевичем Кагарлицким, он задавал мне некоторые вопросы, и мне до сих пор как-то неловко за те ответы, которые я ему тогда давал. Вот, потому что вот с позиции меня теперешнего, вообще люди с возрастом, они становятся более консервативными. Да? Ну, как говорил чаще, что такое консерватор? Это либерал, у которого есть внуки. Так вот, я, значит, стал более радикальным, наоборот, и достаточно так, ну, критично отношусь к себе тогдашнему. Мне казалось, что вот примерно вот так все будет продолжаться. Что продолжаться? Когда мне казалось, что, ну, я не обобщаю, вот мне казалось, всем казалось, нам тогда казалось, что, в общем-то, Европейский Союз это все-таки источник, ну, совершенно, ну, всякое бывает, конечно, но в целом это источник модернизации. Это раз. Европейский Союз – это тот добрый полицейский, который позволяет держать в узде нашу, так сказать, бюрократию, на которую трудно найти, так сказать, управу, а вот этих они боятся. Поэтому хорошо идти вместе с ними, шагать в ногу, как бы не отставать, мы делаем общее дело прогресса, вот в этом месте прорубаем окно тоже в Европу, потому что в свое время не могли прорубить, потому что это место было занято Турцией, которая к Европе тогдашней не имела никакого отношения. Значит, ну вот 2009 год, мы уходим из власти, и вдруг оказывается, что добрый полицейский в лице, так сказать, Европейского Союза превращается совершенно в злобного полицая, который вот нам, как власти, он, не дай бог, чтобы мы там запретили какой-нибудь канал. Ни один канал не был закрыт, ни одна газета не была закрыта. По рейтингам там Freedom House мы были там после Грузии, так сказать, и Украины, периода первого Майдана. То есть, достаточно либерально, все замечательно. Но как только мы оказались в оппозиции, этой новой власти, которая стала радикально антироссийской, демонстративно проевропейской, этой власти стало позволено все. Закрыто несколько телевизионных каналов сразу. Никаких санкций, никаких возмущений, никаких, так сказать. Закрывают газеты, подвергают арестам политзаключенных. Вот сейчас.
Наконец-то наступила свобода.
Да. Да? Сейчас в Молдавии, вот сейчас мой бывший коллега Петренко, кстати, почетный депутат Парламентской ассамблеи Совета Европы, сидит в тюрьме за то, что он вместе с другими своими товарищами собирался, так сказать, поставить палатки во время массовой акции протеста, устроенной там, в том числе другими партиями. Ну, вот их выхватили, и они сидят, им сейчас обещают дать 8 лет.
То есть, они ни на кого не напали, никого не били.
Нет, они делали то же самое, что делали все остальные. Единственное, что в отличие от остальных протестующих, они не кричали «Да здравствуй!» Ну, это отдельный вопрос. «Да здравствуй, Европейский Союз!» Они кричали «Да долой наемников Европейского Союза!» там, и прочее. То есть, так вот, ситуация в 2009 году радикально изменилась. Радикально она изменилась и в экономическом, понятно, смысле. Молдавия худо-бедно выбиралась из предыдущих кризисов 90-х годов. Мы даже, так сказать, нас очень серьезно хвалили в самых различных экономических рейтингах мы получали достаточно лестные оценки. Журнал The Banker писал, что Молдавия, значит, успешно справляется, так сказать, вместе там, еще с четырьмя государствами, успешно справляется с финансовым и экономическим кризисом. Но в 2009 году на волне кризиса произошли очень серьезные изменения в Европейском Союзе. Об этом мало говорят и мало понимают. Европейский Союз стал правым, консервативным. На выборах в Европейском парламенте победили как раз летом 2009 года с очень серьезным перевесом правые консервативные партии. Часто мы об этом забываем и вообще редко об этом говорим, что в сердцевине этих партий действуют активисты или ее близкие к активистам, которые имеют часто, так сказать, неонацистское происхождение, связанное с фашистами и так далее. И, конечно, вот мы первые почувствовали, что Европейский Союз может быть вообще другим. Что это не только источник модернизации, это действительно европейский полицай. А что происходило дальше очень быстро? В 2010 году вдруг неожиданно, ну, действительно, в хорошем смысле неожиданно, потому что до этого не было подобных инициатив, появляется инициатива Евразийского союза, таможенного союза. Если до этого постсоветские элиты во всех государствах худо-бедно двигались либо в мейнстриме европейской модернизации, ну, как, например, ну, та же Россия, мы вспомним саммит в Петербурге, на 300-летие Петербурге 2003 года, 4 пространства и прочее, прочее, то в целом по вопросу, можно ли реанимировать постсоветское пространство на таких же нормальных стандартах, в том числе на части правовых стандартов, на которых развивается единая Европа, то дальше бюрократических каких-то, ну, скажем так, инициатив, которые вот очень быстро гибли, касались исключительно СНГ, либо Союза Белоруссии и России, который был создан только для Белоруссии и России. Вот. Дальше эти инициативы не развивались. Но вдруг в 2010 году появляется статья Путина, по-моему, 4 октября, значит, где он говорит, не-не-не, он говорит, мы приступаем действительно к активной интеграции, и эта интеграция знаменует собой новый вектор, так сказать, входа в большую Европу, от Гибралтара до Владивостока, это наше право на интеграцию и прочее, прочее. И действительно, Союз заработал очень быстро таможенный, и впервые постсоветская интеграция, возможность, она стала инструментом практической политики. До этого это была чистая демагогия. Вот. Что происходит дальше? Как только возникает таможенный союз, реакция Европейского союза, я говорю как бывший сторонник европейской интеграции, я не говорю это как какой-нибудь там ватник или мегаватник, так сказать. Вот. Что происходит? Вдруг возникает, если раньше эти два вектора, Восток или Запад. Вот мы, коммунисты, были власти. Мы говорим, мы не хотим выбирать между добром и добром. Чего нас заставляете? Мы в Европейский Союз неизвестно, когда вступим и вступим ли. Мы проводим не просто европейскую интеграцию, политику европейской модернизации, евроремонт у себя дома, по европейским стандартам и так далее. То здесь вдруг наши, с одной стороны, европейские, так сказать, коллеги, комиссары и партнеры, мы уже были в это время в оппозиции, говорят, не-не-не. Не между добром и добром. Никакого ИИ больше быть не может. Вы должны выбирать либо ЕС, либо страшное сталинское прошлое, ваша азиатская, бесперспективная, так сказать, археологическая история, медведи, балалайки и прочее, прочее. И тут нужно очень сделать ряд критических замечаний в адрес наших коллег, которые, в общем, являлись генераторами евразийской интеграции. Они съели эту наживку и, в общем-то, в смысле подыграли ястребам из, как бы, из Европейского Союза. В каком смысле? Вдруг, мы помним этот период, 12-13 год, вдруг пропагандисты Таможенного союза евразийской интеграции начали говорить, что вы делаете? Вы собираетесь вступать в ЕС, в эту европейскую интеграцию, где там геи, лесбиянки, там кошмар там и прочее, или вернемся на нашу прекрасную советскую родину, не понимая, что никому никуда вступать не предлагается. Ни Украине, ни Молдавии, ни Грузии, ни о каком членстве в Европейском Союзе речи не шло. Это была фикция. Никто даже не обещал. Тут нужно тоже понимать. Никто, ни один европейский комиссар, ни Штефан Фюле, ни баронесса Эштон, никто не говорил о том, что у вас есть европейская перспектива.
Ну, может быть, дали команду гражданам, которые обрабатывают идеологические население, чтобы
нет,
они такое
там было,
говорили.
Там был совершенно простой очень документ, который должны были в 2013 году подписать Молдавия, Украина и Грузия. Это называлось соглашение об ассоциации.
Я помню,
Евросоюз. С Евросоюзом. Но соглашение об ассоциации с Евросоюзом было подписано Евросоюзом. И с Чили, и с Эквадором, и целым рядом, так сказать, стран Магриба. То есть, это никакого не имеет отношения с ассоциацией, там, либо
вхождением,
либо ассоциированным членством, как путали. Я помню, как мне звонили некоторые коллеги из российского телевидения. Марк Евгеньевич, скажите, вот Молдавия 28 ноября вступает в Европейский Союз. Ну, объяснить, что мы никуда не вступаем в перспективе даже 25 лет, было невозможно. Но что происходило на самом деле? Происходило гораздо более... То есть, хорошо было бы, если вступаем. Я не в том смысле, что это такая прям страшная угроза.
Я, извините, перебью и уточню. То есть, Украине предлагали то же самое.
То же самое.
Это все эти крики о вхождении в Европу.
Нет, ничего похожего. Это был единый файл, единый, так сказать, стандарт, единый шаблон. Более того, бедные наши украинские партнеры, они очень активно вели переговоры и до Януковича еще, и во время Януковича, так, чтобы в их части соглашения об ассоциации было указано о европейской перспективе. Там не было ничего указано о европейской перспективе. Этот документ, который абсолютно идентичен практически и для Украины, и для Молдавии, он содержал две части. Это почти около 150 страниц, вот, собственно, соглашение об ассоциации. Это политический документ. И соглашение о глубокой свободной торговле, так называемой. Первый документ говорил о том, что значительная часть внешней политики государства оказывается под контролем Европейского Союза. Ну, например, возникает такой общий институт, как соглашение об ассоциации. Совет по ассоциации, в котором участвуют, например, правительства этих стран с Европейской комиссией. В каких пропорциях, какой кворум должен быть, ничего не прописано. Но вот без него вот определенные решения принимать нельзя.
Какие?
Например, в сфере безопасности. Вот, например, Украина внеблоковая страна. Молдавия вообще нейтральная по своей конституции.
Но ракеты мы там поставим.
Нет, они могут участвовать, и эти правительства подписались, участвовать в антикризисных операциях. Что такое антикризисные операции? По всему миру, как правило, это операции под мандатом НАТО. То есть, нейтральные государства участвуют под мандатом НАТО. Катастрофа, этого быть не может. Но наши правительства подписались под этим. Соглашение о свободной торговле – это соглашение грабительское, просто по определению, и все это очень хорошо понимали. То есть, мы открывали свои рынки полностью тарифным способом для европейских товаров, но наши товары не реализовывались на свободном европейском рынке. Ну, например, в Молдавии более сотни различных марок и брендов вина. В результате этого соглашения, просто приведу один пример, чтобы никого не загружать сложные факелы. В результате этого соглашения на европейский рынок из Молдавии, рынок европейского, допущено две марки вина, которых мы в Молдавии не знаем, что это за марки. Мы понятия не имеем, кто их производит, что это за... Ну, то есть, мы можем об этом прочитать, но людей, употреблявших это вино, ну, найдутся единицы. То есть, это результат какого-то лоббирования, причем, ну, вот, под такими замечательными европейскими ложами. Что происходило дальше? В этот, так сказать, когда вот все это бурлело и кипело, мы еще тогда очень активные молдавские коммунисты, мы развернули нормальную дискуссию по этому вопросу, очень прагматично. С представителями Европейской комиссии, с представителями Евразийской комиссии, для того, чтобы, так сказать, обсуждать. Вот, если мы вступаем в Евразийский союз, это может технически произойти за 6 месяцев. То есть, приглашение у Молдовы есть. Тогда еще вперед президентство Медведева в 2010 году. За 6 месяцев Молдова может стать членом Евразийского союза. Что Молдова в результате получает? Молдова в результате получает, первое, она выходит из энергетического гетто. Что такое энергетическое гетто? Сегодня в Молдавии цена на электроэнергию дороже, чем на Украине и в Западной Румынии. Это означает, что со временем основание для экономического развития в Молдавии сокращается до киосков, которые торгуют, так сказать, палеными сигаретами.
А почему так?
Основные энергетические мощности Молдавии, часть остались в Приднестровье. Самое страшное, что произошло под давлением Международного валютного фонда и Мирового банка в 90-е годы, были приватизированы энергосети. А это, кстати, магистрали, которые шли через весь Советский Союз на Балканы. ни на Украине, нигде сети не приватизировались. Здесь они были приватизированы и проданы разным компаниям. Я вам приведу пример. Бедная Молдавия. Все говорят, вот бедная Молдавия, бедная страна. Там масса анекдотов по этому поводу. Вы знаете, что молдавские граждане платят за электроэнергию в 2 раза больше цена за 1 киловатт, чем в Москве, и в 3 раза больше, чем в Петербурге. Значит, у вас 3 рубля 84 копейки 1 киловатт, в Москве 5 рублей, по-моему, 80 копеек или 8 копеек, сейчас не помню. А в Молдавии 11 евроцентов.
Ну, у вас теплее, с одной стороны.
У нас теплее, но у нас и газ дороже в 3 раза. Так вот, если бы мы вступили в Евразес, значит, то это известно, так сказать, мы бы экономика в Молдавии бы оказалась конкурентоспособной, хотя бы, так сказать, для самой себя. Вот, это означало бы просто, так сказать, ну, это означало бы просто одно – развитие. Причем это не отказываясь от евромодернизации, не становясь в позу и прочее. Вплоть для тех, которые мечтают о Европейском Союзе через 20 лет. Пожалуйста, давайте разовьемся благодаря России в общем интеграционном процессе. Значит, но наши западные коллеги нет. То есть, происходило, что значит нет. Это не то, что там кто-то их слушает. Понятно, правительство, оно их слушает. Но оппозиция их не слушала. И вот начались протесты. Они начались еще раньше по многим другим поводам, из-за снижения социально-экономических, так сказать, стандартов общего уровня, падения качества жизни, из-за националистической политики, антироссийской, в том числе антимолдавской политики, которую проводили власть. Десятки тысяч человек выходят на площадь. Весь 2012-2013 год. Буквально за неделю до так называемого Вильнюсского саммита Восточного партнерства 23 ноября на центральную площадь Кишинева вышло 70 тысяч человек. Эти 70 тысяч человек показывали все телевизионные каналы, и Евроньюс, и прочее, и прочее. Что интересно про эти протесты, характерная деталь. Никогда власть не выходила для того, чтобы, ну, хотя бы какой-то ритуальный диалог
пообщаться,
с одной стороны. С другой стороны, никогда международный дипломатический корпус не подталкивал власть на диалог
с
народом. Чтобы было представление о том, каковы пропорции, так сказать, ну, сейчас за 1,5 прошедшие годы они еще, так сказать, усугубились, но не принципиально. Но вот сейчас ситуация следующая в Молдавии. Вот сейчас провел Международный республиканский институт США свой соцопрос. Собственно, это они. Значит, количество сторонников евразийского выбора в Молдавии примерно на 10-15%. Ну, там 10% больше, чем сторонников европейской интеграции. Это в случае, если вот или-или выбирать. Всем основным государствообразующим элементам, институтам, президенту, правительству, парламенту, судебной системы, уровень недоверия за 90%.
Ого.
За 90%. То есть, в отличие от Украины, тут нет даже элементов какого-то, знаете, там, драйва или поддержки. Власть держится исключительно за счет внешней политической поддержки. А представители новых уже левых партий, или так называемых левых партий, так сказать, если завтра выборы, так сказать, они могут набрать более 50% сходу легко и войти в парламент. Так вот, значит, никакого диалога. Очень такая фрустрированная была ситуация после этого в молдавском обществе. Ну, как же так? Мы выходим на протесты.
А им нечего сказать, наверное.
Ну, что нам поджигать думаю. Это здание парламента? Ну, что заходить в него? В это время начинался Киевский Майдан. А наши левые сторонники смотрели на этот ужас. Говорят, ну, они там взяли Октябрьский дворец. У нас есть дворец Октомбрия. Ну, тоже Октябрь в переводе с молдавского. За зданием правительства. Так же, как и в Киеве. Ну, что нам, захватывать его, что ли? Как себя вести? Ну, опять гражданская война. То есть, очень сложные вопросы, но в условиях полного отсутствия как бы диалога эти вопросы повисали. Но рейтинг оппозиционных партий, в том числе той, которая стала, рос. В конечном итоге произошло очень печальная вещь. В условиях вот такой вот приближались парламентские выборы. Наши оппоненты как бы не сидели сложа руки. Они подкупили топ-менеджмент нашей партии. Или подкупили, нашли с ними общий язык. И тогдашняя партия коммунистов полностью отказалась от протестной повестки дня. На пике своей славы в 60 с чем-то процентов. Это вот май 2014 года. Провалились. На выборах, так сказать, набрали немного. А вот... Тем не менее, свято место пусто не бывает. В ситуация ухудшается, 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 и происходит следующее. В Молдавии вдруг оказывается скандал века. В беднейшей стране Европы, в которой вот население платит по самым высоким энерготарифам, вот, практически из трех банков пропадает миллиард долларов. Что такое миллиард долларов? Это примерно...
Куда?
Да, офшорные счета. Примерно 2/3 государственного бюджета.
Так.
Это 1/7 ВВП. Значит, пропадает. При этом понятно, что пропадают они при определенном содействии, ну, как не содействии, содействии, соучастии всех основных контролирующих государственных структур, включая главных персон. Ага. Премьер-министра, олигархов, у нас есть такой олигарх Плохотнюк, бывшего премьер-министра, лидера одной из правящих партий, там, Владимир Филатов и так далее. То есть, вот они его и стырили в конечном итоге. Это в секрет Полишинели.
А, извините, перебью, люди, которые контролируют это дело на Западе, куда поступают украденные у народа
деньги? А вот тут
деньги,
самое интересное.
Ничего не говорят, да?
А вот тут самое интересное. Некоторое время они помалкивали, но тут вдруг, в конце концов, уже, так сказать, сукины дети, свои сукины дети, но так проворовались, что они уже дискредитируют даже это голубое знамя европейской интеграции. А вот уже деваться некуда. Надо что-то, так сказать, менять уже. Менять одних сукиных сынов на других. И вдруг летом, в августе месяце, бывший генеральный секретарь, вернее, Совета Европы, бывший президент Нобелевского комитета Ягланд Турберг, он публикует статью. Вот если бы эту статью мне показали года 2 назад, я подумал, что ее написал, ну, либо я, либо один из моих коллег, потому что тогда мы проводили конференции про захваченное государство, захваченное олигархами. Вся вот эта терминология. В Молдавии произошел захват государства олигархами, антидемократическими силами. Это генеральный секретарь Совета Европы в газете «Нью-Йорк Таймс». Публикую статью про Молдавию. И начинается совершенно новый процесс.
Произошел захват, а до этого они их не поддерживали.
Да-да-да. Они до этого, буквально ровно до этого момента, называли Молдавию страной феерического успеха. Успешной историей. Самой успешной.
Только Грузия ее обгоняла.
Уже Грузия не обгоняла. Уже Саакашвили не было. Значит, обгонять было некому. Значит, вот. И... То есть, вдруг западники начали, то есть, фактически отдали лицензию на отстрел своего собственного режима. И тут произошла интересная история. На правом фланге молдавском возникла большая платформа, вот такая, таких имитаторов киевского Майдана. Таких провинциальных имитаторов. Нельзя сказать, что киевский Майдан – это прям центр, так сказать, политических мод и технологий. Вот. Но вот по сравнению с ним, вот кишиневский Майдан – это были такие жалкие имитаторы. Такие вот сбор городских сумасшедших из начала 90-х годов, вот как, про которых, как не про которых, про подобных говорили, которые, так сказать, ничему не научились, но ничего не забыли. Вот. Бывшие номенклатуры начала 90-х. Которые попытались оседлать эту протестную тему. И действительно, на первый митинг, по разным оценкам, пришло от 70 до 100 тысяч человек. Я думаю, что было чуть-чуть прилично, поменьше. Да. Но все равно очень много. Очень много для Кишинева. И вот когда люди пришли вот, свергать эту власть или отстаивать свои права, в конце концов, причем лозунг был «теперь или никогда», а «кумор ничего даты» по-молдавски, значит... Они увидели всю эту публику 90-х годов на трибунах, им дурно стало. И уже на следующий митинг пришло примерно в 6 раз меньше. А сейчас в центре Кишинева стоят эти палатки, ну, в которых там несколько сторожей с берданками, условно говоря, ходят и, так сказать, друг друга пугают. И... Но, тем не менее, все западные посольства очень критически оценивали молдавскую власть. В общем-то, складывалось впечатление, что молдавская власть уже не жилец. Но у наших западных партнеров исчезли их, так сказать, как их пехота, которая могла бы эту власть заменить на другую проевропейскую. Тут происходит казус. Этой ситуацией пользуются левые. И приводят на свой Майдан не меньшее, а то и большее количество людей. Берут в кольцо парламент. Нужно сказать, что вот это вот, когда наши молдавские политики стали мериться майданами, вот, это, конечно, не самая была интересная часть, хотя абсолютно предсказуемая. Молдавия абсолютно левая страна. И вот, наверное, вот все те представители, которые вышли первый раз под синими знаменами, это, наверное, и весь электорат правых партий. А в левом сегменте, так сказать, партий, нацеленных на социальные преобразования, на нормальные прагматические отношения с Европейским Союзом, но на интеграцию на Востоке, как жизнеобеспечивающую, не как идеологическую. Давайте восстановим Российскую империю или там Сталинскую империю, потому что мы плохо себя чувствуем. Вот. Потому что это просто терапевтическая мера, это массаж сердца. Угу. То есть это в рамках нормальной экономической прагматики. Плохо, когда, знаете, вот пришли жулики, перерезали провода и раздали по кусочкам в 90-е годы все эти сети, забыв о том, что вообще, кроме законов так называемых рынка, бывает еще закон Ома. Вот, и физические законы. И вообще вот так оно не работает, как бы им захотелось. Вот. То есть, в Молдавии левая политика – это политика скорее прагматическая такая, чем какая-то особо идеологическая, окрашенная в какие-то тона.
Ну, то есть, и сейчас этой самой Молдавии ей гораздо выгоднее торговать с Россией.
Безусловно, например, все рынки.
100 сортов вина, они, по всей видимости, уходят к нам, а не во Францию.
Ну, да? Они сейчас стали уходить, потому что тоже очень сложная была ситуация, связанная с эмбаргом, с ограничением на российском рынке со стороны молдавских, так сказать, для молдавских товаров, но сейчас эти рынки открываются. Что в итоге сегодня происходит? Вне всякого сомнения, значит, вот о позитивной стороне вопроса. На фоне этого вот вечного ужаса, который мы наблюдаем, я, конечно, попытался его очень кратко, так сказать, изложить тезисно, хотя не исключаю, что все равно у зрителей будет складываться такое сумбурное впечатление, про Приднестровье мы почти ничего не говорили. Вот. Тем не менее, вот в Молдавии достаточно живое общество. Живое общество. И, наверное, в том числе вот молдаване всех национальностей, как мы говорим, они в значительной степени полагаются на самих себя. Поэтому, ну, часто они там не устраивают протесты. Идут зарабатывать деньги где-то можно, так сказать, вот в Россию, там, в Италию. Из Италии в Россию сейчас мигрируют и так далее. Но, тем не менее, когда уже край, они меняют власть. Они меняют власть. И прошли те времена, когда, вот я еще помню, 5, 6, 10 лет назад можно было, так сказать, в нашей визитной карточке молдавской была страшная трагедия Приднестровской войны, была какая-то националистическая политика, так сказать, 90-х, русофобская. Сейчас это все тоже присутствует. Вот. Но сегодня визитной карточкой Молдавии является в первую очередь социальный протест, готовность сопротивляться, готовность переосновывать свое государство, которое вот неправильно было основано в 91-м году, как результат пакта Молотова-Риббентроп. Нужно начинать все сначала. И в молдавском обществе об этом все чаще и чаще говорят. О том, что нужно возвращаться к истокам. Нужно возвращаться к истокам и восстанавливать Молдавию вместе с Тирасполем, вместе с Приднестровьем. А это еще означает, что навсегда, если еще добавить 300 тысяч приднестровских избирателей, навсегда Молдавия останется страной, которая никогда не станет частью Румынии и всегда навеки вечные останется партнером Российской Федерации. Что очень и очень важно для Молдавии. Не знаю, как для Российской Федерации, для молдавского общества.
А в чем, извините, перебью, а в чем смысл присоединения к Румынии? Румыния – это некая сверхдержава, влиться в которую,
ну, знаете, это принесет так, бонусы. Был какие-то период в начале 90-х, когда в Молдавии примерно от 7 до 13% избирателей стремились в Румынию.
Зачем?
Элиты, значит, элиты, большая часть элит стремилась в Румынию. Ну, на избиратели от 7 до 13%. Вот я тоже не понимаю, зачем, но вот были такие люди, которые, ну, в силу родства языка, культуры, более западного положения. Румыния – страна большая, 20 миллионов и так далее.
У вас не все в курсе, что Румыния у нас называется Румыния, а на самом деле она Романия.
Румыния,
то есть,
да.
Это, по-нашему, это Римляне.
Римляне, да. В Римляне ее хотели, да.
Римлян.
В каком-то смысле. Но сейчас происходит другое. Альтернатива, то есть Румыния – это член Европейского Союза, член НАТО. Угу. Несмотря на то, что Румыния сейчас тоже сотрясается коррупционными скандалами, выглядит она, конечно, более успешно, чем наша молдавская демократия. Но, тем не менее, альтернатива, то есть при том, что сторонников присоединения к Румынии не прибавилось, а сократилось. Угу. Но, тем не менее, выбор объективный сегодня, когда, извините, 90% людей не верят в своим государственным институтам, угу. это значит, что они не верят своему государству. И вопрос сегодня один, я тут бы хотел подвести черту. Значит, и последняя интрига заключается в том, либо Молдавия исчезнет и станет частью Румынии так на выдохе, не в виде какого-то праздника объединения двух Германий. Вот. Ну, в силу того, что вот из-за того, что страна оказалась захвачена олигархами, из-за того, что значительная часть населения уехала, не так активно протестуют, как могли бы протестовать, хотя протесты идут непрерывно, так сказать, и так далее. Может, не так умело, как следовало бы. Страна падет. Это один вариант. Станет частью Румынии. Либо, как говорят в Одессе, другая альтернатива. Значит, страна восстановится путем своего полного переоснования. Вот к этому очень многие готовы. Сейчас об этом говорят. Нам хватило 25 лет независимости для того, чтобы понять, что независимость, возникшая на выдохе, на распаде, что независимость, возникшая на таких, знаете, дешевых перестроечных шпаргалках, которые писались бывшими преподавателями научного коммунизма, которые превратились, так сказать, в неоконсерваторов, там, я не знаю, и либералов, такая независимость оказалась фальшивой. Она так не работает. А вот независимость, выстроенная собственной историей, что такое независимость в конечном итоге, это понимание собственной государственной идентичности. Все эти вещи очень относительны. Ну, независимо ли там Германия в составе Европейского Союза, одна из самых сильных государств. Ну, в чем-то зависимо, в чем-то независимо, так сказать. Это... Но если уж точно говорить, это возможность сохранить собственную гражданскую идентичность, свою государственную идентичность в истории, приумножать ее путем, как говорил один классик, ежедневного плебисцита, которым является конкретная политика и отношение к этой политике конкретных граждан.
Фактически открыли глаза. Как-то нам вот вообще ничего не видно. Очень интересно.
Спасибо вам большое.
Про что книжка, Марк Евгеньевич?
Книжка такая. Ну, я вообще как бы... Я уже как бы был политиком, теперь я археолог опять. Значит,
на чем специализировались?
На Железном веке, на римлянах, на даках и на прочих.
Так сказать, это надо будет отдельно поговорить.
Это будет гораздо интереснее, мне кажется. Хотя молдавское прошлое тоже непредсказуемо. Вот, об этом, в частности, эта книга. Хотя она касается не только прошлого, там некоторых вещей, которые так или иначе вытекают из прошлого, связанных с будущим.
В продаже?
Будет. Да, в интернете уже продается, так сказать, вот на Озоне будет через некоторое время, очень непродолжительно. И, я думаю, в магазинах Петербурга точно будет в доме книги.
Угу. Марк Евгеньевич Ткачук, грядущее прошлое. Спасибо вам большое.
Вам
интересный
спасибо.
Рассказ.
Спасибо.
Всех благ. А на сегодня все. До новых встреч.